Радио Прага. Новости.
Руководство Праги поставило под сомнение политику одного Китая. Полиция по делам иностранцев выявила в 2018 году почти 5000 нелегалов. Бизнесмен Ярослав Солкуп основал политическое движение. Руководство Праги намерено добиться исключения из договора о партнерстве с китайской столицей пункт, подразумевающий согласие с политикой одного Китая, в основе которой лежит признание существования на карте мира только одного китайского государства. Об этом заявили представители правящей в чешской столице коалиции, в которой входят пираты, движение «Прага себе» и объединенные силы за Прагу. По их мнению, данный пункт был навязан Праге и является излишним. Если совет города одобрит инициативу коалиции, то мэр города Сдэнинг Джип начнет переговоры об исключении данного пункта из договора с Пекином. Если китайская сторона откажется пойти навстречу, Джип готов расторгнуть его в одностороннем порядке. Министр иностранных дел Томаш Петшичек уже заявил, что правительство не поддержит начинание Праги. Полиция по делам иностранцев в 2018 году выявила 4992 человека, которые нелегально находились на территории Чехии. Это на 254 больше, чем в 2017 году. Чаще всего речь шла о гражданах Украины, Молдавии и Вьетнама. Увеличилось также число беженцев, которые использовали Чешскую Республику в качестве транзитной страны, до 191, что на 19 больше, чем в 2017. В основном они ехали из Словакии в Германию. Известный чешский бизнесмен Яромир Соукуп сообщил о создании политического движения «Лист Яромира Соукупа». Это заявление он сделал в прямом эфире собственного телеканала ТВ Барандов. Соукуп намерен ежегодно публиковать список вещей, которые необходимо изменить в стране, и проблемы, которые возможно решить в течение года. Одной из первых целей моей работы в политике станет принятие закона об уголовной ответственности политиков за отсутствие улучшения в нашей жизни. Дефицит жилья, дорогостоящую энергию, переплаты за мобильный интернет и телефон, подчеркнул медиамагнат. До тех пор, пока ситуация в мире с точки зрения безопасности не изменится, как и статус Чехии, как одной из самых безопасных стран в мире, число туристов, посещающих ежегодно страну, должно расти, полагает министр регионального развития Клара Досталова. В прошлом году в Праге и других чешских городах побывало не менее 8 миллионов иностранных туристов, сообщила министр на открытии отраслевой выставки Go Region Tour в Брно. Количество туристов растет уже несколько лет подряд, причем все популярнее становится Чехия среди жителей стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая и Южной Кореи. Торгово-экономические отношения Канады и Чешской Республики находятся на высоком уровне, причем позиции Праги и Оттавы по ряду международных вопросов очень схожи. Об этом заявил председатель Нижней палаты канадского парламента Джефф Риган после встречи со спикером палаты депутатов Радеком Вондрачиком. В 2017 году товарооборот между Канадой и Чешской Республикой составил 820 миллионов канадских долларов или около 560 миллионов евро, из которых на экспорт Чехии в Канаду пришлось почти две трети, сказал Риган, добавив, что увеличение экспорта поспособствовало заключению торгового соглашения ЕС и Канады. Вондрачик, в свою очередь, подчеркнул, что двусторонние отношения в настоящее время лучшие за всю историю. В то же время он отметил, что визиты председателей нижних палат парламента могут происходить чаще. Последний подобный визит состоялся в 2005 году. В пятницу 18 января в Чехии ожидается облачная погода. Возможен снег с дождем. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 2 плюс 2 градусов. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 4 градусов. Новости подготовил Кашапов Тимур.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Ва Турочкова. Обмен рабочими кадрами. На чешском рынке труда продолжается борьба за перспективных соискателей работы. Скончался ученый, преподаватель, основатель современной чешской политологии Рудольф Кучера. В конце нашей сегодняшней программы на Радио Прага мы побеседуем с сыном русского эмигранта, потомственным казаком, официальным представителем русского меньшинства Алексеем Келиным, об его отце Яне Палахе и не только. Оставайтесь с нами. Большинство трудоспособного населения Чехии довольны своей работой. Обратного мнения придерживаются 7% граждан страны. По данным компании Grafton Recruitment, 3/4 из них намерены в текущем году заняться поиском новой, более оплачиваемой вакансии. Ища работу, чехи чаще всего заходят на сайты кадровых агентств. Однако, согласно данным, опубликованным чешским статистическим управлением, и на рынке труда растет роль социальных сетей. Услугами Фейсбука и Твиттера в поисках работы пользуется половина соискателей. Каждый второй чех в итоге устраивается по знакомству, а в службу занятости населения обращается лишь каждый седьмой человек, желающий найти работу в Чехии. В обмене рабочими кадрами заинтересованы и сами фирмы, которые борются с нехваткой квалифицированных и перспективных работников. По мнению Мартина Ершка из компании Grafton Recruitment, чешские работодатели предлагают соискателям не только более высокие зарплаты, меняются и условия в самих фирмах.
Кухоньки, спрехи. Про некоторые фирмы это может быть треба
утаскать. Свою роль играют и такие нюансы, как возможность воспользоваться на рабочем месте, кухне или принять душ. Некоторые фирмы из-за своих работников переезжают в более доступные районы. Ставка идет на комфортабельность. Другой тренд – повышение квалификации работников.
Другим трендом – инвестиция до взделавания.
Рассказывает Мартин Ежек. В поисках профессионалов, которые останутся в команде надолго, работодатели предлагают будущим сотрудникам привлекательные бонусы, которыми те, однако, могут воспользоваться только после нескольких отработанных на фирме лет.
Фирмы се таке снажи заместнанцам ясне представить возможности карьерного роста.
Работодатели стараются обеспечить своим работникам рост по карьерной лестнице, предлагают им программы профессионального роста и развития.
Говорит директор кадрового агентства Divire Мартин Сурка. По прогнозам Карела Гавличика, директора Ассоциации малых и средних предприятий, улучшения ситуации на рынке труда в текущем году ожидать не приходится.
Правдоподобно, мера незаместности будет на приблизительно стойной
уровне. По всей видимости, уровень безработицы останется неизменным. Если перевести это на чешский язык, то это означает, что крупные города и городские агломерации будут бороться с нехваткой трудовых ресурсов. То есть будет наблюдаться такая же картина, что и сейчас. Фирмы должны быть готовы к этому.
Про фирмы это означает то, что на ту ситуацию нужно приготовить.
Считает глава ассоциации. Наибольшим спросом традиционно пользуются представители квалифицированных рабочих профессий – слесари, сварщики, техники, электрики, а также кладовщики со знанием иностранных языков. Продолжает Мартин Ежик из Grafton Recruitment.
Фирмы будут также гоне поптавать работники из области вивой электроники.
Фирмы будут искать также специалистов по разработке электроники, программистов промышленных роботов. В сфере IT ожидается нехватка разработчиков. С уверенностью можно сказать, что предприятия также будут нуждаться в бухгалтерах со знанием английского языка.
Штрихом будет большая поптавка по учетнику со знанием английского языка.
15 января 2019 года не стало Рудольфа Кучеры, крупного ученого, преподавателя, одного из основателей современной чешской политологии. Учившийся в Карловом университете одновременно с Яном Палахом, в годы нормализации он был выброшен из профессии. Работал истопником и разнорабочим, занимался самиздатом, подписал «Хартию 77». Его острые комментарии к текущим и историческим событиям звучали и на волнах чешского радио, и в передачах «Радио Прага». Россия, Украина, внешняя и внутренняя политика Чехии и ее роль на международной арене, Европа, демократия, ислам. Все эти проблемы волновали ученого, скончавшегося на 72-м году жизни. О Рудольфе Кучере рассказывает Катерина Испурвит.
Пан Кучера говорил, что придумал концепцию своего политологического журнала «Ревью Центральная Европа» в 1984 году, когда вместе с коллегой-философом, также изгнанным из профессии, работал строителем в пражском замке Троя, где тогда проходила реконструкция. Укладывая кирпичи, они обсуждали тогда европейскую и мировую политику. Судьба Рудольфа Кучера, родившегося в 1947 году, может служить примером пути чешского интеллектуала второй половины XX века. Своими воспоминаниями о событиях 68 года, о вторжении в Чехословакию войск Варшавского договора и их осмыслением, с дистанции прожитых лет политолог некогда поделился с Радио Прага.
No tak já jsem v té době byl studentem filozofické fakulty v Praze.
V to vrijeme já byl studentem filozofského fakulteta Karlova univerziteta. My тогда много обсуждали то, как дальше будет проходить Пражская весна. Однако целый ряд сигналов говорил о том, что она будет подавлена. Мы это ожидали, только не знали, когда и как последует эта реакция.
Как то придёт, та реакция.
Мы привыкли говорить о событиях 21 августа, что это было как гром среди ясного неба. Однако из ваших слов следует, что некоторые граждане Чехословакии, включая студентов, оценивавших развитие ситуации, догадывались о возможности военного вторжения.
Ну так то určitě, protože ten sovětský svaz, že to sovětské.
Безусловно, поскольку руководство Советского Союза постоянно выступало против того, как развивались события в Чехословакии. Мы знали, что СССР и его союзники выражали свое недовольство и требовали от представителей Чехословакии остановить это, предупреждая, что в противном случае последует реакция. То есть мы предполагали, что определенная реакция будет. Мы, конечно, не могли конкретно предвидеть ввод в Чехословакию войск Варшавского договора, однако были уверены, что очень жесткая реакция обязательно последует.
Если перспективы силового подавления Пражской весны были так очевидны, почему руководство Чехословакии не пыталось предотвратить такое развитие событий, если, конечно, это вообще было возможно?
Как ни странно, некоторые члены руководства Чехословакии по-прежнему считали, что это можно будет как-то сгладить, обойти. Они были наивными, прежде всего Дубчик. Человек, бывавший в Советском Союзе и знавший менталитет советских вождей, он все равно считал, что такой жесткой реакции не произойдет. Я видел целый ряд признаков. Здесь проходили военные учения, после которых солдаты не ушли, а остались на территории Чехословакии. То есть большой неожиданностью, большим шоком это не было.
Граждане Чехословакии ждали, что Запад вмешается?
Ну так, я сам студировал историю, что в той době таки уж...
Я изучал тогда историю и философию, хотя в народе, конечно, циркулировали идеи о том, что Запад вмешается. Мне было ясно, что этого не произойдет. Как не вмешался в Венгрии, так и здесь не вмешается. Подобных иллюзий у меня не было. Здесь были войска Варшавского договора, и НАТО воевать из-за этого не станет.
В 70-е годы Рудольф Кучера работал в Академии наук. После отказа молодого аспиранта преподавать в университете марксизма-ленинизма в качестве наказания его отправили на стажировку в Москву. Об этой поездке Рудольф Кучера всегда вспоминал с юмором. Большое впечатление на него произвело общежитие Института философии Академии наук, где после его просьбы починить окно его просто заколотили гвоздями. В 1977 году, после участия в похоронах известного философа и правозащитника Яна Падочки, Кучера был уволен из Академии наук и исключен из Компартии. Он был одним из тех, кто подписал Хартию 77, зарабатывал на жизнь как рабочий, выпускал самиздат, устраивал семинары-квартирники. После «Бархатной революции» ученый смог продолжить свою академическую карьеру, возглавив кафедру политологии факультета социологии Карлова университета, где проработал до 2012 года. Также он работал на кафедре университета имени Пуркине в Усть-над-Лабе. Приверженец идеи европейского единства, Рудольф Кучера до конца жизни возглавлял Паневропейский союз Чехии. Тесно общался с главой Международного паневропейского союза Отто фон Габсбургом, изучал и пропагандировал наследие Рихарда Куденхова-Калерги, человека, стоявшего у истоков современного Европейского Союза. Рудольф Кучера был горячим сторонником чешско-немецкого примирения, и к числу его ближайших соратников относился Берн Посолт, глава объединения судетских немцев.
Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет? Отвечал Александр Блок, когда его в 1918 году спрашивали, почему он перестал писать стихи. 21-летний чешский студент Ян Палах через несколько месяцев после оккупации своей родины в 1968 году тоже перестал слышать голос надежды, что его земляки воспротивятся этой несвободе. поэтому и решил поставить пылающую точку в своей жизни, надеясь, что этот костер сможет поднять людей на ноги. Чехия отмечает полувековой юбилей со дня самосожжения Яна Палаха. В 1969 году ему посвятил стихи известный чешский врач, поэт и потомственный казак Николай Келин, который после Октябрьской революции бежал в Чехословакию, найдя здесь новую родину. С его сыном Алексеем Келиным беседовала Ларета Вашкова.
Об атмосфере 1968 года, стихах, написанных потомственным донским казаком, а также президенте Томаше Гарике Масарике, сетовавшем о наследии в виде общества с менталитетом слуг, мы беседовали с сыном поэта Алексеем Келиным. Реформы пражской весны 1968 года вселили в людей огромную надежду. Алексею Келину, сыну донского казака и врача, который ныне является председателем Координационного совета российских соотечественников в Чехии и войсковым атаманом Всевеликого войска донского за рубежом, тогда было 15-16 лет.
Я помню, я приехал, молодой мальчишка сравнительно, был в восторге. Приехал к отцу в деревню, в жилье, говорю: папа, вот посмотри, наконец ты всегда мне говорил, что мы сможем вернуться, и что домой, и так далее. Вот это же идет все в очень правильном направлении. А честно говоря, не прельщайся. Это только такая передышка. Большой брат не даст. Но тем не менее открылись границы, и отца пригласили в Ватикан, потому что он лечил священников, когда из там сделали из монастыря лагерь по советскому образцу. Многих там вылечил, и его хотели просто поблагодарить, и чтобы он рассказал и так далее. Так отец поехал, смог встретиться со своими друзьями, с которыми не имел права даже переписываться. Приоткрылись немножко границы, и можно было вот по приглашению так поехать. Ну, отец и с Туроверовым встретился во Франции, в Париже побывал, там очень много казаков еще было на живых. Что в 45-м году большинство вот из этих русских эмигрантов поняли, что им тут не выжить.
Отец Алексея Келина, как он вспоминает, успел съездить и вернуться все в том же 1968 году на родину и объяснял своему сыну, что радоваться реформам пока преждевременно. Потом начались августовские события.
Я работал в Праге на управлении связи, так что у меня там было очень много драматических ситуаций личных. Отец все-таки еще работал как интернист в Желиве. И был очень рад тому, что, с одной стороны, когда вот вошли эти вот войска, что чешское общество объединилось вдруг. До этого они как-то всегда пытались по методу Швейка, а тут действительно встали стеной. Но, правда, это не очень долго длилось. Дней 10-12, может быть, я помню сам, как люди ходили, даже вместе с местными полицейскими расклеивали листовки, писали все эти надписи и так далее. Все эти известные шуточки: «Ленин, проснись», «Брежнев сошел с ума». И вот это им пригодилось знание русского языка, которое было обязательно в школах с 4 класса при коммунистическом режиме. Ну и мой брат, который на 14 лет старше меня, он очень хорошо помнил. У меня это были первые воспоминания 45-го года, все эти аресты, обыски дома и так далее. А его избили как мальчишку, ему было 17 лет тогда. Он работал уже на участке в Желиве, где отец ему там передал ординацию и так далее. И он не стал ждать ни минуты, сели в машину с женой и уехали на Запад.
Вспоминает Алексей Николаевич Келин, сын поэта Николая Андреевича Келина, представителя поколения медиков из казачьих семей. В годы Первой мировой войны Николай Келин учился в Санкт-Петербурге, потом пошел добровольцем на фронт. Оказавшись в Праге, закончил с отличием Карлов университет и стал дипломированным врачом, спасавшим жизни многих чешских пациентов. Николай Келин в то время попросил сына Алексея переговорить со своим старшим братом, который уехал в Германию, чтобы тот образумился и вернулся в Чехословакию.
Я туда поехал, мне там тут же нашли тоже работу, но тем не менее мы договорились. Брат отказался категорически возвращаться, а я решил, что вернусь и позабочусь о родителях. Брат хотел, наоборот, родителей вытащить туда, в Германию. Он понимал, что тут ничего хорошего нас не будет ждать после 68-го. Но получилось так, как получилось. Я вернулся, и отец очень-очень тяжело все это переживал. Он даже потом сам сумел туда съездить. Я так унизился, я даже встал перед своим сыном на колени и просил его вернуться. Но это все подействовало очень сильно на него. И тут пришли эти вот события с Яном Палахом. Отец написал еще это стихотворение. Ему уже просто, как было видно, жить дальше не хотелось. Потерял смысл жизни.
А вы когда в первый раз услышали эти стихи? Из уст самого отца?
Да. А потом я про них совсем забыл, потому что было не до того. После 68-го года мне пришлось очень-очень трудно. Потому что сначала нам звонил какой-то начальник особого отдела Павел Натик. «Как вы там держитесь? Не блокируйте, пожалуйста, телефон. Мы тут переключаем радиостанции на эти мобильные и так далее. Ну, что важно, чтобы сохранить. Приходите. А нет, мы в подполье сидим, а вы там держитесь, этим русским свиньям даже воды не дайте». Я как-то не выдержал по молодости, говорю, мне-то напиться можно хотя бы. Он не понял, в чем дело, а вот через год он был во главе проверок, этот вот человек. «Ну, а какое ваше отношение к входу войска? Будем про этих русских свиней, которые вы приказывали воды не давать». «Ну нет, тогда мы все ошибались, а как вы это видите теперь?» «Я, наверное, еще глупый, я все время никакой разницы не вижу». И, конечно, выгнали с работы и не дали ничего другого делать. У меня принялась госбезопасность, хотели, чтобы я стал их сотрудником, чтобы стал доносить и так далее. Но удалось выкрутиться, слава богу, с чистой совестью.
Исполняется полвека с той поры, когда Ян Палах подверг себя самосожжению. Мы знаем, что он хотел, чтобы общество более активно отреагировало, не засыпало, что ему казалось, что общество чешское слишком скоро смирилось с оккупацией Чехословакии. Ваш отец очень болезненно воспринял как сам ввод войск, так и то, что понятно. Совершил этот студент, и посвятил ему стихи. Это были стихи предпоследние, в его жизни. Да. А что вы знаете про переживания вашего отца и как рождались эти стихи?
Он очень переживал, сколько я его помню. Ему было не безразлично, что происходит в Чехии, что происходит в России. Русские были очень благодарны за то, что они здесь могли получить образование, получить новую родину. И пытались отблагодарить эту страну. И хотели передать свой опыт, что такое большевизм. Но им не поверили просто.
Возвращаясь еще к Яну Палаху, за его жизнь боролась также врач Ярослава Мозырова. Она дежурила у изголовья его постели в последние дни и минуты жизни этого студента Карлова университета, который превратился в 69-м году в живой костер. Мозырова не являлась его лечащим врачом. Однако, когда Палаха привезли в больницу района Королевские Винограды, именно она дежурила в отделении. Все дни, пока он метался в агонии, эта врач оставалась рядом. Именно благодаря ей чехи узнали, какие сомнения мучили студента, ставшего знаковой фигурой чешской истории, перед смертью. Доктор читала ему все телеграммы и письма. Она слушала его последние слова. Именно он ей задал вопрос: «Не зря ли я все это сделал?» Сохранились и другие воспоминания Ярославы Мозыровой, которой сегодня уже нет среди живых, продолжает Алексей Келин.
Я поняла, что чешская интеллигенция не вступает в заранее проигранные битвы. А вот такой молодой человек, идеалист, пошел.
на это.
Интересно, вот генерал Войцеховский, например, один из известных русских генералов, который здесь сделал большую карьеру и так далее, он был один из немногих в высоком посту генерального штаба, который хотел, чтобы чехи пошли воевать против немцев, даже после Мюнхена. И он верил, что это очень поможет. И когда будут жертвы, конечно, но будет гордость, и люди будут ценить свою свободу. В свое время президент Масарик, примерно, был где-то после года своего президентства, он тогда сказал: «Я понял, что я унаследовал от австро-венгерской монархии общество с менталитетом слуг». Сказал: «Будет ли нам история благоприятна, и будет слаба Германия 50 лет с одной стороны, и слаба Россия с другой стороны, у нас вырастут два новых поколения людей с характером и гордостью. Это уже не будут слуги». К сожалению, не удалось. И про это я вспоминаю, а про это и отец очень часто со мной говорил. И вот поэтому пытаемся что-то такое делать с остатками казаков, потому что мне кажется, что у этих людей еще как-то больше генов свободных сохранилось. Может быть, удастся.
Полагает Алексей Келин. Он также приглашает истинных казаков всех исторических войск к диалогу о формах сотрудничества, противостоянию лживой пропаганде и очищению опороченного наследниками большевиков имени казачества. Келин прочтет нам из стихотворения «Живой факел» из книги «Ковыльный сказ», посвященная его отцом Яну Палаху.
«Палах – живой горящий факел. Что думал ты, идя на смерть, когда Бог в небе горько плакал, смотря на землю через твердь? Ты молод был, красив и ярок, вся жизнь лежала пред тобой. Ее ты отдал как подарок, как клич отчизне боевой. И не бесцельна эта жертва, воспламенившая весь свет. Хочу, чтоб было бы бессмертно твое деяние в ответ. Врагам, заплавивших отчизну, поправшим суверенитет, прими мой стих, как боль, как тризну, за твой крутой врагам ответ».
Это стихотворение Алексей Николаевич Келин написал 7 ноября 1969 года. В январе 1970 года поэта не стало. Возвращаясь с работы, он скончался от инфаркта. В январе 1989 года, когда в Праге проходила неделя Палаха, ставшая предвестницей бархатной революции того же года, Алексею Келину неожиданно позвонили друзья.
«Мне звонят друзья: ты слышал стихотворение твоего отца в переводе на чешский по радио «Свобода»? Крил его даже под гитару. Спел.
Исполнил Карел Крил, да, известный бард, который вернулся на родину.
Да. И я с тех пор сожалею, что еще при жизни Карла Крила не успел с ним связаться и попросить этот перевод на чешский язык.
Сожалеет Алексей Келин. Напомним, что известный чешский поэт и бард Карел Крил, автор прекрасных стихов, предельно искренний и правдивый человек, в конце 1989 года вернулся на родину после 20-летней эмиграции.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Я, Ева Турочкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.